Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе мы услышим несколько бесед с разными людьми и поговорим о том, что сегодня касается едва ли не каждого, а вернее о том, с чем едва ли не каждый из нас сам по своей воле постоянно соприкасается. О социальных сетях. Недавно мир облетела новость о том, что крупнейшие социальные сети заблокировали аккаунты президента, а с сегодняшнего дня уже экс-президента США Дональда Трампа, после того, как его сторонники фактически штурмовали Капитолий. В социальной сети Twitter аккаунт Трампа, основную площадку его публичных высказываний, заблокировали навсегда. В компании пояснили, что опасаются, как бы политический деятель не стал использовать свой аккаунт для призывов к насилию. Аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram также были временно заблокированы, хотя к сегодняшнему дню ограничения уже сняты. Параллельно блокировки коснулись и сторонников экс-президента. У них была очень популярна социальная сеть Parler, так вот ее приложение для смартфонов удалили из App Store и Google Play. Я привожу эти факты, конечно же, вовсе не для того, чтобы в нашей программе обсуждать нюансы текущей политической обстановки в США. Речь о другом. Уже само то, как бурно обсуждалась эта тема в последние дни, указывает на какую-то особую роль социальных сетей в жизни общества, проще говоря, в жизни простых людей. И пример американского президента – это именно что пример. Заблокировали твой аккаунт, и жизнь будто дала трещину. Оборвались связи, нарушились планы, руки будто связаны. Все это ставит вопрос как социокультурный, не получается ли так, что социальные медиа стали своего рода социальным общественным регулятором и контролером, и что с этим делать, так и вопрос духовно-нравственный. А как не потерять свою духовную свободу в этом море технологий, как не впасть в зависимость, как не впускать это в свою жизнь больше допустимого? Над этими и другими вопросами поразмышляем сегодня в нашей программе. И наш первый собеседник – публицист Сергей Худиев. Сергей Львович, вот эта ситуация, которую мы недавно все наблюдали по мировым СМИ в США, отключение Трампа от социальных сетей и его сторонников, его последователей от социальных сетей, как вам кажется, что добавляет к нашему пониманию, к нашему представлению о роли и месте социальных медиа в нашей сегодняшней жизни?
Но то, что социальные медиа превратились в незаменимое средство общения, работы и отключения от социальных сетей, это очень серьезный ущерб можно нанести человеку. То есть его, конечно, не убить, но очень сильно затруднить там, общение со сторонниками, любую деятельность общественную. Поэтому отключение от социальных сетей – это, конечно, достаточно серьезный удар. Другая проблема – это то, что сложился картель. То есть картель – это вот обычно картелем называют объединение компаний, которые производят товар или услуги в определенной области, обычно для того, чтобы задрать цену. То есть они, по идее, должны конкурировать, и это приводит к снижению цен. Но бывает так, что они договариваются, цены держат высокие, и это считается незаконным, это преследуется по закону. Но в данном случае мы имеем дело с идеологическим картелем, когда практически монополисты. То есть, вот сети эти американские, они являются практически монополистами, и они подавляют любые попытки создания альтернативы типа Parler или Gab. Вот есть альтернативные сети, где собираются сторонники Трампа. То есть они в данном случае являются таким вот картелем, который выдавливает всех идеологически несогласных. И это является огромной проблемой. И, конечно же, пройдет какое-то время перед тем, как возникнут альтернативные сети. Я думаю, что они, конечно, возникнут со временем, но пока что это будет являться проблемой, потому что вот этот идеологический картель, который объединяет Facebook, Google и все аффилированные, вот Instagram там тоже, они обладают четко выраженной идеологией, и эта идеология является антиконсервативной, антихристианской. Нужно отдавать себе в этом отчет. И нужно отдавать себе отчет, что эта проблема не внутриамериканская, потому что эти сети носят глобальный характер. Это точно так же будут, они точно так же создают проблемы для нас. Это идеология с глобальными притязаниями.
Вот то, о чем мы сейчас говорим, ставит вопрос, а не слишком ли много в нашей жизни социальных сетей, даже если отвлечься от ситуации в Америке, поговорить просто про нас, обычных, скажем так, людей, не слишком ли мы зависимы от этих ресурсов, с одной стороны. С другой стороны, взять и отключиться, полностью от этого отказаться, представляется чем-то таким вроде изоляционизма, как будто и вправду выпустить из жизни. Вот что вы об этом думаете? Как тут человеку, как вам кажется, просто искать для себя какой-то срединный путь?
Мы, как христиане, призваны нести свидетельство всем человекам, в том числе мы призваны нести свидетельство в социальных сетях. И просто изолироваться, нам же Христос сказал, что идите научите все народу. Он не сказал, что там выгородите себе загородочку и сидите там. Он сказал, идите научите все народы, и сейчас все народы у нас общаются в социальных сетях. И, конечно же, как христиане, мы должны идти в социальные сети и проповедовать Евангелие. Другое дело, мы должны понимать, что это в целом враждебная к нам среда. Ну, Ареопаг тоже не был особенно дружественной средой для проповеди апостола Павла. Поэтому я думаю, что бегство из социальных сетей – это не выход, а это неправильная реакция.
Какое-то время назад, если я правильно помню, было даже исследование о том, что в таких социальных сетях, как Facebook, например, люди либеральных взглядов, в принципе, более активны и в большем количестве присутствуют, чем люди консервативных взглядов. Это просто статистика. И на этом фоне встает вопрос, а что делать тем, кто вот этих консервативных взглядов скорее придерживается в этом недружественном пространстве? Вот вы себя уютно чувствуете в такого рода пространстве?
Ну, с тех пор, как вот меня пару раз банили за посты многолетней давности, которые не содержали разжигания ненависти, конечно же, я понимаю, что меня могут в любой момент забанить. Любой. И то, что у меня там 15 тысяч подписчиков, ни на что не повлияет. Поэтому, конечно, нужно понимать, что это недружественная среда, откуда вас могут выгнать в любой момент. Но мы должны идти и беседовать с людьми. Мы должны идти и проповедовать Слово Божие. Все эти люди, все эти либералы, которые в этих сетях тусуются, это люди, за которых умер Христос, это потенциальные члены церкви. И, знаете, известная есть поговорка, ее постоянно к месту и не к месту упоминают, но все-таки я упомяну, что у кого, кто в молодости не был либералом, у того нет сердца, кто к зрелости не стал консерватором, у того нет мозгов. И поэтому, конечно же, люди переживают определенную эволюцию своих взглядов. И то, что мы присутствуем в сети, проповедуем здравый смысл, проповедуем Евангелие, это может иметь плоды даже для нас самих незаметные, непонятные, которые проявятся, может быть, через годы.
Когда мы говорим о людях консервативной позиции, это такой термин очень широкий, давайте вот сейчас чуть сузим, скажем просто о людях, вот отстаивающих христианские ценности, о людях, осмысляющих свой религиозный опыт и в этом свете все оценивающих. Вот когда, опять же, то исследование, которое я сейчас вспомнил, вышло, когда стало понятно на цифрах, что людей взглядов консервативных в социальных сетях, особенно, допустим, в Фейсбуке, в принципе, меньше статистически, чем людей взглядов противоположных, возник призыв, что вот нужно активнее идти в социальные сети, больше проповедовать, больше свою повестку доносить. Вот как вам кажется, это вообще исполнимо? Чисто даже ради того, чтобы был паритет мнений. Или, грубо говоря, мы должны признать, что люди христианских взглядов, как это и в Писании говорится, всегда будут таким малым стадом, и надо с этим смириться, это принять как факт и из этого исходить.
Так мы же исходим из того, что каждая душа драгоценна перед Богом, и мы идем не для того, чтобы, скажем так, наша партия побила их партию, а для того, чтобы каждый конкретный человек, с которым мы разговариваем, он обрел веру и спасение. То есть мы должны присутствовать, мы должны проповедовать Слово Божие, не исходя из того, что вот мы будем такие хорошие агитаторы, лучшие агитаторы, чем они, и мы сагитируем народные массы. Христос пришел спасать конкретных людей, не народные массы, и нам следует активно присутствовать в соцсетях и проповедовать Слово Божие ради спасения конкретных людей. Другое дело, что консерватизм, он шире оказывается, чем христианство, просто потому, что наши позиции перед волной вот всей этой гендерной идеологии, они совпадают с позициями здравого смысла. Мы просто исходим из того, что, как все люди верили всегда, брак – это союз между мужчиной и женщиной, там, между мужчинами и женщинами есть непреодолимые различия, что всякий человек имеет право на жизнь, включая там, дитя в утробе. То есть наши взгляды – это взгляды здравого смысла. То есть это не является чем-то специфически даже религиозным, когда мы противостоим вот этой волне всей этой сумасшедшей идеологии.
Тут не могу не спросить еще, скажем так, с другой стороны тогда. Вы слова произнесли, которые мне кажутся очень важными, что вообще присутствие христиан в социальных медиа – это не вопрос того, чтобы в нашей партии было больше сторонников, чем в партии противоположной. Вообще эта логика партийности, она, наверное, не то, через что можно описывать разницу мировоззрений, если мы говорим о религиозном мировоззрении, в идеале. И не надо подменять церковность, принадлежность к церкви принадлежностью какой-то идеологической партии. С другой стороны, не получается ли так, вот как вы это видите, вы общаетесь в социальных сетях, что не только среди людей либеральных взглядов, но и среди людей церковных взглядов, консервативных, вот эта партийность давлеет, она есть. И даже, грубо говоря, сами православные свою православность часто подают именно как некоторые вот такие наши, вот которые в нашей лодке, в нашей партии против не наших. Вот замечаете ли вы этот такой тревожный момент, и что с этим делать?
Знаете, момент-то такой есть, конечно, но нужно тут понимать, что когда речь идет о каких-то общественно-политических вопросах, есть вопросы, по которым христиане могут занимать разные позиции, конечно. Есть вопросы, в которых наша вера никак не предопределяет нашу политическую позицию. Ну, там человек может, не знаю, выступать за ту или иную форму экономики, там, за ту или иную степень присутствия государства в экономике, за то или иное отношение к иммиграции, за там, поддержку тех или иных действий властей на международной арене. Это все никак не связано с божественным откровением. Тут каждый человек поступает по удостоверению своего ума. Тут христиане могут сколько угодно расходиться во мнениях и, составляя единую церковь, не составлять никакой политической партии. Однако есть моменты, которые нашим вероучением определяются достаточно четко. То есть мы полагаем, что там, дитя в утробе – это человек, его нельзя лишать жизни. Мы полагаем, что человеческая сексуальность, она создана для брака между мужчиной и женщиной. Мы полагаем, что вот люди, которые страдают там, гендерной дисфорией, если человек себя относит к противоположному полу, то ему нужно оказывать помощь в связи с его душевными болезнями, а не его резать. Тем более, если это подросток там, или ребенок. То есть это то, что нас ставит в оппозицию неизбежно к определенному политическому течению. Если мы говорим о том, вот, за что собственно, продвигают американские социальные сети. У нас свои есть проблемы, у нас есть там, скажем, попытки возрождения там, коммунизма, поклонения там, товарищам Сталину и Дзержинскому. И тут тоже мы неизбежно оказываемся в ситуации, что мы не можем поддерживать, мы не можем симпатизировать воинственно-богоборческой идеологии. То есть в каких-то вопросах, когда мы имеем дело с богоборческими идеологиями, наша церковная позиция, она переходит неизбежно в позицию политическую. Если вы имеете дело с политической партией, которая продвигает, например, там, воинственное безбожие, как коммунисты, или там, извращение аборта, как современные либералы, то, конечно, тут наше вероучение нас побуждает занять негативную позицию по отношению к таким партиям.
Это был публицист Сергей Худиев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В «Светлом вечере» мы продолжаем размышлять над тем, какие функции в нашей сегодняшней жизни взяли на себя социальные медиа. И уже прозвучали слова о том, что необходимо разобраться, как связаны две темы – современные технологии и свобода человека. Свобода, понимаемая и в социальной плоскости, и в духовной. Об этом мы говорим с протоиереем Михаилом Владимировым, настоятелем храма во имя Казанской иконы Божьей Матери в Сан-Франциско, в Калифорнии. Отец Михаил, для вас, как для человека, который живет и служит в США, в Сан-Франциско, в Калифорнии, вот эта история, о которой мы узнали из мировых СМИ, о том, что аккаунты Трампа оказались запрещены и заблокированы, и его сторонники также лишились доступа в свои социальные сети. Как вот эта история воспринимается изнутри страны вами, как резидентом и гражданами Америки?
Вообще, реально, я думаю, что она воспринимается точно так же, как всеми остальными, потому что она расколола не только Соединенные Штаты, но, я думаю, весь мир на два лагеря. Первый лагерь говорит, что соцсети должны контролировать, а второй лагерь говорит, что не должны. Поэтому, в общем, я думаю, что тут нет никакой принципиальной разницы, где вы находитесь, в России, в Америке или, допустим, я не знаю, в Сингапуре, по отношению к этой истории. Я лично отношусь сразу определю свою позицию, категорически к лагерю, который говорит, что соцсети не имеют права контролировать контент, который я постую в соцсети.
Ну, тогда можем поговорить о самом феномене социальных сетей. Вот ситуация с американским президентом, даже же можно отвлечься от реалий политического момента, сам факт. Вот человека отключили от аккаунта в социальной сети. Я думаю, что еще лет 10 назад, может быть, ну или там 15, мы бы сказали, ну и что, ну отключили. Ну нет у тебя странички в какой-то социальной сети, ничего страшного. А сейчас это воспринимается как едва ли не трещина в жизни. Связи порушены, руки связаны, привычный ход жизни больше не может быть таким, как был. Вот как вы здесь эту ситуацию чувствуете? Насколько и вправду мы можем говорить, что излишне мы сегодня себя сами поставили в зависимость от социальной сети?
Тут, вы знаете, я хочу немножко начать с другой стороны, потому что, вот смотрите, мы все, скажем так, обсуждаем, что делать, ну, условно скажем, в фигуре Трампа. В данном случае берем, как вы сказали, его фигуру чисто абстрактно. Ну, вот Трамп, 70 миллионов, условно скажем, подписчиков. Мы говорим о том, что Трамп потерял, человек потерял, он не может связаться, не может себя высказать и так далее. То есть мы говорим о правах человека, который делает посты в той или иной социальной сети. В данном случае Твиттер, допустим. Мы забываем совершенно о другом. Мы забываем о правах 70 миллионов подписчиков. Потому что я никогда не был подписчиком у Трампа, поэтому сразу скажу, меня это не очень волнует, конкретная ситуация. Но представим, что я подписчик Трампа. Я выбрал это решение и сделал это решение стать его подписчиком по собственной воле. Мне интересно, что он говорит. Я размышляю над тем, что он говорит. Я внутри себя дискутирую с ним в зависимости от его высказываний. Мой интеллект развивается с этой помощью. С этой помощью, в принципе, развивается, если хотите, то и моя духовная жизнь. Или деградирует. Вопрос неважно, но она движется этим. Меня лишили этого. По какому праву? По какому праву нарушены права 70 миллионов человек? Об этом, как ни смешно, никто не говорит. Все говорят о Трампе. Но 70 миллионов, я еще раз повторю, добровольно выбрали его как источник информации, который они хотят получать. По какому праву их лишили этого источника? Вот это вопрос очень серьезный. Потому что любая социальная сеть, в принципе, это право не только человека говорить, но и право человека слушать, читать, размышлять, думать. Если социальная сеть берет на себя право определять, что будет в ней писаться или говориться, то она берет на себя основное право регулировать мозг слушающего. Не только говорящего, но именно слушающего, читающего человека. В общем-то, эту ситуацию, если так посмотреть в физическом мире, то вот представьте себе огромное поле, и на этом поле стоит человек и что-то говорит. И вокруг него собирается толпа из 100 тысяч, которые туда приезжают на автобусах, машинах, каких-то там поездах и так далее. Это приблизительно так же, как если возложить ответственность на поезда и автобусы, которые привозят туда этих людей, за то, что туда люди приезжают и слушают. И, допустим, поезда и автобусы говорят, мы не будем туда возить людей, потому что там говорит человек, который нам не нравится. Я выбираю, и мое желание поехать на это поле и слушать этого человека. И автобус не имеет права отказать мне в этом же. Автобус там ездит рейсовый. На каком праве он отказывает мне доступ к информации, которую я хочу? Человек в современной жизни, в социальной сети, реально это человек, который выходит на голое поле и начинает в этом поле что-то говорить. Вокруг него собираются его сторонники, те люди, которые его критикуют, те люди, которые ему завидуют, я не знаю. Самые разные причины бывают, почему вы подписываетесь на какого-то персонажа медийного в соцсети. Но это ваш выбор. И соцсеть, в которой в данном случае является просто транспортной артерией, не имеет права прерывать вашу транспортировку к этому человеку. Вот это первая вещь, которую я хочу обратить внимание, и она очень важна. А все остальное, оно вторично, потому что если мы разрешим соцсети или кому бы то ни было еще регулировать то, что мы слышим, то мы превратимся в имбецилов. Это мое глубокое убеждение. Потому что если на место Трампа поставить, допустим, другую ситуацию, я живу в Соединенных Штатах. Православие здесь не очень популярно, мягко скажем. Я проповедую у себя в храме. Ко мне приходят люди. И вдруг по какой-то причине кто-то решит, что этих людей не надо пускать в церковь. Ну вот то же самое, что произошло с Трампом. По какой-то причине кто-то решил, что к нему не надо пускать людей. Вот какая моя позиция. А если говорить о духовной стороне вопроса вообще нашей жизни в соцсети, то я считаю, что это очень интересная вещь, потому что, например, я всех своих прихожан всегда смотрю в соцсетях. Соцсеть является прежде всего отражением вашего внутреннего духовного мира. И ваши друзья, то, что вы сами постаете, является отражением вашего состояния внутреннего, отражением вашей жизни, ваших мыслей и так далее. Многие люди к этому пока что не готовы, но я думаю, что в принципе своем правильно, когда человек имеет какой-то там аккаунт в любой из соцсетей и себя презентует миру определенным образом. В сущности своей соцсеть сегодня, если хотите, заменяет то самое общение, которое раньше было абсолютно нормальным физическим общением. Представьте себе деревню русскую. Ведь каждый сосед все знал про соседа. Все знали, куда пошел священник и что он делает. Все знали, с кем говорил вчера священник и кому он завтра будет крестить какого ребенка. Это была абсолютно доступная информация, которую никто не пытался никогда скрывать. Все знали, кто в кого влюблен. Все знали, кто за кем ухаживает. Все знали, если в какой-то семье происходит, мягко говоря, нестроение. В этом нету ничего страшного. Последние там лет 100, как ни смешно, у нас произошла очень интересная вещь. Мы получили возможность полностью закрыть информацию о себе. Сегодня соцсеть постепенно начинает компенсировать вот эту закрытость и ее возвращать обратно в нормальное русло, когда каждый человек может показать миру, кто он есть и что он из себя представляет. Поэтому, на мой взгляд, соцсети – весьма положительная вещь. И в принципе своем в этих соцсетях надо научиться жить, научиться существовать и пользоваться ими на 100%. Вот это моя точка зрения.
Если к вам придет человек, прихожанин, и спросит совета, скажет, что бывает такое, знаете, перенасыщение информации, скажет, что больше так не могу, вот подумываю, не закрыть ли все аккаунты, не уйти ли из соцсетей. Я знаю таких людей, которые такие решения принимают. Ну вот останется у тебя мессенджер, в котором ты будешь в чате общаться с друзьями. А вот фотографии, посты, чужие мысли – это все очень сильно грузит и утомляет. Понятно, что вопрос очень общий, наверное, каждый раз ситуация очень индивидуальна, но все-таки в целом, вот вы поддержите такое стремление человека уйти из социальных сетей или скорее скажете ему «не горячись»?
Прежде всего, это действительно очень индивидуальный вопрос, потому что он связан прежде всего с состоянием психики человека. это не духовный вопрос, это вопрос психический, если сказать, психического здоровья и психической силы человека. Потому что люди, которые находятся в сильной стрессовой ситуации, действительно им лучше в определенное время перестать вообще пользоваться соцсетью, потому что это приводит к дестабилизации их состояния. Так что в этом отношении, конечно, тут нужно подходить очень дифференцированно к каждому человеку, в зависимости от того, что с ним происходит сегодня. Но если говорить о соцсети, то это вариант, если хотите, очень похож на алкоголизм, часто бывает, или на любой другой addiction, то есть привязанность к чему-то. Вопрос заключается в том, как человек использует соцсеть, а опять же не в самой соцсети. То есть, на мой взгляд, во-первых, человек должен очень четко ограничивать круг своих так называемых друзей или тех, с кем он общается, и информацию, откуда он получает. Я вам скажу откровенно, то, что я полностью исключаю людей, которые приносят только негатив, потому что есть целый ряд пользователей, которые просто сливают весь негатив, который может быть. Во-первых, очень часто это психически ненормальные люди, которые в принципе своем просто свою негативную точку зрения, неспособность воспринять окружающий мир, изливают на всех. От них надо дистанцироваться. Если тем более вы с ними персонально не знакомы, и это не ваши родственники, не ваши друзья, которых вы можете поддержать. Просто нет смысла весь этот негатив выливать себе в мозги. Соответственно, это первая часть, которую надо отсечь. Вторую часть, которую нужно отсечь, если вы не являетесь профессиональным политическим лидером и не занимаетесь профессиональной политикой, то 90% политических постов вам не должны быть интересны и не имеет никакого смысла их читать. Поэтому от них тоже хорошо отсечь. Дальше возникает вопрос, что вам интересно в жизни? И вы подписываетесь на тех, кто в этой сфере что-то из себя представляет и интересные вещи публикует. И тогда ваша социальная сеть превращается из такого помойного бачка в очень интересный источник разных мнений по вопросу, который вас интересует, и по вопросам, которые вас волнуют в жизни. Вот, на мой взгляд, в таком варианте соцсеть – очень интересная вещь. Поэтому первый совет, который я дам любому своему прихожанину, это внимательно просмотреть каждого своего приятеля, так называемого, или того, на кого вы подписались, и подумать, а вы хотите это читать? И есть еще одно правило, которое для соцсети, я считаю, абсолютно необходимо знать каждому. Вы никого не можете воспитать в социальной сети. Вы никогда не можете изменить мнение другого человека в социальной сети в споре. В споре вы можете только один раз высказать свою точку зрения по такому-то вопросу. И дальше, если вы увидите, что люди ее не понимают, точно надо понять разницу, я говорю именно «не понимают», а «не принимают», то вот если они ее не понимают, если вы не точно что-то определили, если какое-то слово понимается неправильно, то нужно, безусловно, довести свою мысль так, чтобы она была понятна. Это ответственность того, кто пишет. Вообще ответственность того, кто пишет, написать так, чтобы другие это поняли. Какого бы уровня интеллектуального, там, я не знаю, уровня образовательного бы они ни были. Поэтому, если вас не поняли, это ваша вина. Соответственно, один раз пишешь то, что ты на эту тему думаешь, и больше в споре не участвуешь. Вот, на мой взгляд, основные правила жизни в соцсети.
Спасибо огромное, отец Михаил. Я буду пользоваться. Это был протоиерей Михаил Владимиров, настоятель храма во имя Казанской иконы Божьей Матери в Сан-Франциско в Калифорнии. Это «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы продолжим наш разговор в следующей части программы.
«Светлый вечер» на Радио Вера.